по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 583-е путешествие у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, команда, сопровождающая вас в этом путешествии. Пристегните, пожалуйста, ремни и так далее. Не-не-не, лето закончилось. Вы уже возвращаетесь, я надеюсь, ну, кто-то возвращается, кто-то, может быть, еще нет из поездок, поэтому, наверное, вот эта экскурсионная фразеология сегодня как-то вот не совсем в тему, но все же по страницам Библии мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения, читаем по главе, читаем почти каждый стих, но каждую главу точно и почти каждый стих, и сейчас мы с вами в книге Иова. Ваши комментарии меня на самом деле очень радуют, потому что вы пишете, вы задаете вопросы, вы возражаете, вы спорите, вы соглашаетесь, вы благодарите, приходят постоянно комментарии с вашими благодарностями всей нашей команде за эти эфиры. Я смотрю, знаете, что интересно? Вот последнее время каждый день есть такие комментарии. Вот пишет Ника. Очень рада попадать на эти эфиры. Спасибо огромное. Кстати, Ника, если не попали на эфир, вы всегда можете найти его в записи. Послушайте его на сайте theos.fm, в приложении Теос, или в наших группах ВКонтакте. Да, ВКонтакте. Только у нас, собственно, там есть архив прошлых выпусков. Ну и теми же способами, плюс в других группах, в других сообществах вы можете нам писать и высказываться. Жанна пишет по поводу Иова. Падающих поддерживал, а поддержать его самого никого не нашлось. Значит, я вам скажу, ну, сегодня, на самом деле, сегодня в передаче у нас будет очень много вещей, которые, наверное, иначе без книги Иова я бы вам не сказал, да, вот не зашел бы у нас об этом разговор, мы бы об этом не говорили, а я вам об этом скажу. Одна из самых сложных работ, сфер деятельности, да, все-таки сфер деятельности, служения, это пасторское служение. Я вам скажу, почему. Помните, ведь Иов приносил жертвы, мы не случайно сделали на этом акцент, это нам еще понадобится, когда мы будем читать книгу дальше. Иов приносил жертвы за своих сыновей, за своих детей, даже если вот они там где-то что-то сделали не то, где-то согрешили. Иов фактически становился пастором для своих детей. Вот Иов — это во многом некий такой прообраз пастора, пастыря. Вопрос. Вот когда у верующих людей, да и у неверующих людей тоже бывают проблемы, они идут, верующие чаще, чем неверующие, но и неверующие тоже, они идут к пастору. Понятно, что должны идти прежде всего к Богу, и многие идут к Богу, но идут также и к пастору, задают вопросы, спрашивают, просят помолиться и так далее. Вопрос вот какой. А куда идет пастор, когда у пастора проблемы? А вы скажете, ну, к Богу, да, прежде всего к Богу. Естественно, прежде всего к Богу. А еще есть пасторские встречи, есть пасторские конференции. Но понимаете, какая штука? Приезжаешь туда, и, ну, не всегда, конечно, такое бывает, но иногда приезжаешь и смотришь, а там еще десятка, полтора, два, три, а то и сотни, две, три таких же замученных пасторов. И каждый из них хочет одного. Каждый из них хочет отдохнуть. А друзья, да, ближайшие друзья – вот это как раз то место, где проблемы решаются. Кто-то скажет, семья, сейчас скажу об этом, это тоже важная история. Друзья. И вот как раз, когда речь идет о друзьях, вот тогда начинается проверка. Тогда наступает, собственно, момент истины. Могут эти друзья участвовать в решении проблем или не могут? Они вот что? Они кто? Они часть проблемы или они часть решения? И при этом то, что напоминает нам Жанна, также Иеремия 17 глава, так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает свою опору, и которого сердце удаляется от Господа. Вот, да, и дальше. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Вот история тут не только в том, что то проблемы наступают, и более того, проклятие наступает, когда мы уповаем на другого человека. А история в том, что проклятие наступает, когда мы перестаем уповать на Бога. И благословение приходит, когда мы начинаем уповать на Бога. Но когда мы уповаем на Бога, Он также приводит с нами, дает нам рядом друзей, и нас дает кому-то также для того, чтобы мы для кого-то были частью решения проблемы. Мы письма, кстати, здесь получаем, отзывы получаем, комментарии от вас достаточно часто такого плана, что большое спасибо, вы дали ответ, или через вас дал ответ Господь на многие мои вопросы. Вот это как раз та самая история. Если бы вы уповали на нас и надеялись, что мы тут дадим все вопросы, все ответы на все вопросы, ничего хорошего бы не было. Но вы приходите к Богу, и Господь дает вам и нам также вот такую возможность разбираться вместе. Так вот, к кому приходить пастором? Конечно, к Богу. Но я думаю, что как раз любой пастор лучше всего поймет жизнь Иова, лучше всего поймет то, что с ним происходит. Есть такое понятие, такая фраза «пасторское одиночество», «одиночество пастора», «одиночество пастыря». В нашей русской культуре оно еще более очевидно, потому что в русской культуре пастор, пастырь часто воспринимается как батюшка такой, как фигура отца, как тот, который... как-то один мой знакомый сказал, типа, а у пастора же не бывает проблемы, ведь он же пастор. Не, ребята, бывает, еще как бывает. И вот тогда вопрос, к кому ему обратиться? Я сказал, что вернусь к вопросу насчет семьи. Да, естественно, прежде всего, вот после того, как мы, или когда мы, по мере того, как мы выстраиваем отношения с Богом, также отношения с нашей семьей. И жена — поддержка для мужа, муж — поддержка для жены. Это очевидно. Но надо понимать, однако, что, допустим, в пасторских семьях многие проблемы, которые ложатся на плечи мужа, они ложатся на плечи жены тоже. То есть она также участвует в этой истории, она также участвует в этой ситуации. Если есть какая-то проблема в церкви, например, то жена обычно не просто в курсе, а жена обычно ровно так же это переживает. И поэтому, с одной стороны, да, необходима поддержка семьи, без нее никак. Но, а с другой стороны, всей семье нужна поддержка. Жанна продолжает: убедилась в том, что Бог знает, что в моем сердце, не озвучивая нужду, восполняет. Да, интересно, кстати, Жанна, что иногда восполняет, может быть, не в тот момент, как нам бы этого хотелось, но в тот момент, когда это нужно, когда это действительно становится по-настоящему необходимо. Кирилл Христов замечает: почти все судят друзей Иова. Я не знаю насчет «судят». Высказываются достаточно сурово по поводу них. Да, почти все, хотя и не все. Смотрите, мы с вами увидим, что в этой истории прав только один. Прав один Бог. Вот во многом история эта исходит из предпосылки, что а вдруг Бог не прав? А как так Бог, вот такой решил устроить с Иовом? А оказалось потом, что Бог прав. Мы увидим, в чем не правы друзья Иова. Мы увидим, в чем не прав сам Иов. Кстати, Илиуй потом появится, там интересный персонаж. Вот по поводу Илиуя будем обязательно говорить, потому что есть такой распространенный довольно взгляд на Илиуя. Я не вполне разделяю этот взгляд, я в данном случае не один. Кто такой Илиуй, что он? Об этом еще поговорим. А судить друзей Иова? Да нет, конечно. Скорее, читая о друзьях Иова, видеть то, что происходит в нас. Видеть то, чем мы с вами можем страдать, чем мы с вами можем заболеть. Дальше Жанна продолжается. Друзья Иова разочаровались в Боге Иова? Не думаю. Мне кажется, что они и не имели близкого общения, личного общения с Богом. Иова и с Богом Израиля, кстати говоря. Хотя слово «Израиль» здесь не используется, но все же. Иов постоянно стремится поговорить с Богом. Иногда, может быть, не столь уважительно, как хотелось бы. Иов стремится посостязаться с Богом, поспорить с Богом, попросить у Бога объяснений. Но все же поговорить. Друзья не стремятся поговорить с Богом. Друзья не говорят о том, что ну вот Бог ответит, Бог да ответит. Друзья постоянно упрекают Иова в том, что он не прав, в том, что он грешник. Несколько позже они даже будут делать предположения, они даже будут, Элифаз будет, в, по-моему, в третьей своей речи, уже посмотрим потом, будет высказывать мысли о том, а за что на самом деле страдает Иов. Взор Иова даже в самый сложный момент всей этой истории направлен в сторону Бога. Этот взор иногда замутнен печалью, замутнен болью. В этом взоре иногда, извините, кровь во взгляде. Но этот взгляд с кровью, он устремлен к Богу. Взор друзей устремлен к тому, что «А, Иов, что-то ты не так делаешь. А, Иов, где-то ты ошибаешься». Друзья как бы намекают, что все, во что верил Иов, заблуждение. Не знаю, скорее всего, то, как жил Иов, заблуждение. И опять это... Ну, мы с вами ведь не вычерпаем, даже если бы мы всю жизнь изучали книгу Иова, мы вот этого моря не вычерпаем. Потому что, среди прочего, здесь еще большой вопрос. Да, вот Иов жил, он служил Богу. Сейчас использую не совсем литературное, но вполне цензурное слово. Иов служил Богу, и чё? Вот и чё он с этого получил? Да, это тоже прозвучит в книге. И это абсолютно современная вещь. Вот ты служишь Богу, и ты болеешь. Ты служишь Богу, и у тебя рождается больной ребенок. Ты служишь Богу, и у тебя финансовые трудности. И чё? Вот Кирилл Христов пишет, просто их познание о Боге было таким, каким было. Ну, конечно, было таким, каким было. Дальше, есть много здравых мыслей. Да, да, Кирилл, у них действительно есть много здравых мыслей. Иов, правда, неоднократно скажет, ребята, я в курсе. Я вот эти здравые мысли все давно без вас понимал. Я в курсе, вы мне скажите, что со мной происходит. И вот тут мы как раз подходим очень близко к тому, о чем будет речь сегодня? Друзья начинают отвечать на вопросы, причем они дают правильные ответы. Но они отвечают на вопросы, которые Иов не задавал. Они отвечают на какие-то другие вопросы. А вот на заданные Иовом вопросы они не отвечают. Еще раз, они дают правильные ответы. И Кирилл Христов очень четко заметил, очень точно заметил, что друзья Иова говорят много правильных вещей. Только они не отвечают на его вопрос. И это искушение для каждого из нас. Это искушение для меня. Я знаю, что иногда поддавался этому искушению, ведя вот здесь эти эфиры и общаясь с вами, беседуя о Священном Писании, отвечая на вопросы. Я иногда не отвечал на те вопросы, которые вы задавали. И порой, я думаю, даже не замечал, что не отвечаю. Вы спрашиваете одно, я говорю о другом. И вы, слушая это, думаете, ну, хорошо говорит, но на вопрос так и не ответил. Меня-то не это волновало. Вот история друзей Иова и то, о чем мы с вами будем говорить сегодня, это ответ на те вопросы, которые Иов на самом деле не задавал. Есть старый такой христианский анекдот, который многие из вас слышали. Пасторы любят его в проповедях использовать. Анекдот как раз про то, что у христиан есть, знаете, такие шаблонные ответы. То есть, да, вот, как говорят, Христос — ответ на все вопросы. Ну, скажи Иисус Христос, и ответ будет правильный. Анекдот для тех, кто вдруг его не знает, скорее всего, вы, конечно, знаете, но для тех, кто его не знает, такое: идет занятие воскресной школы для маленьких детишек, и в школе, в церкви воскресной школы, и учительница спрашивает: дети, кто это? Маленькая рыжая, значит, по деревьям прыгает, орешки ест, орешки запасает. Вот. И ребенок какой-то говорит: ну, вы знаете, мне вообще-то кажется, что белочка, но я знаю, что правильный ответ всегда Иисус Христос. А ребенок, я предполагаю, что, конечно, это придуманный анекдот, но ребенок, если эта история была, то ребенок поймал очень важную фишку взрослых. Мы даем заготовленные, такие баночные, законсервированные ответы. Вот человек приходит и говорит: у меня проблема, одно, другое, третье, что делать? Мы ему говорим: молись, Библию читай, в церковь чаще ходи. А, понимаете, мы его даже не выслушали. Правильный ответ? Да. Но, наверное, не на его вопрос. Важно молиться? Да. Важно читать Библию? Да. Важно в церковь ходить? Да. Поможет это в решении его проблем? Да, но он спрашивал о чем-то более конкретном. Вот друзья действительно дают общие ответы и правильные ответы, но только не на те вопросы. «Как Иов не согрешил в сердце, понять не могу», пишет Жанна. «Действительно был близок к Богу». У Иова были проблемы. И грех Иова, у Иова действительно был. Он не согрешил в том плане, как хотела этого жена. «Похули Бога и умри». Да? Вот он так не согрешил. Но, конечно, у Иова проблема была, и проблема достаточно серьезная. Так что... Да, и мы ее увидим. Интересность Священного Писания вот среди прочего заключается в том, что ведь Священное Писание говорит искренне, говорит честно. В частности, вот и об этой истории с Иовом тоже. Если на минуточку перейти к Евангелию, да, вот Марк пишет Евангелие от Марка. Мы с вами говорили в передаче по Евангелию от Марка, что это Евангелие написано во многом со слов апостола Петра. Церковное предание это учит, и сомневаться в этом у нас нет ни малейшего основания. Так вот, среди прочего, Евангелие от Марка рассказывает, например, о том, какую глупость сморозил Петр в момент преображения. Вот, Господи, давай построим здесь три кущи, да, вот останемся здесь, хорошо нам здесь. Но это явная глупость. Он забыл не только о миссии Христа, не только о миссии учеников, которые, может быть, он не понимал. Он забыл о том, что там внизу еще 9 апостолов остались. Ему в тот момент это все совершенно было неважно. И он говорит эту глупость. А дальше тот же Петр отрекается от Христа. Трижды отрекается от Христа. Я его не знаю, я не с ним. Теперь представьте себе, пожалуйста, если бы кто-то хотел придумать Евангелие, неужели Марк со слов Петра записал бы такие глупости, которые сделал Петр? Вот неужели он не попытался бы как-то украсить Петра? Ну да, мы не всегда не все понимали, но вообще мы, конечно, были молодцом, да, вот мы со Христом были молодцом и так далее. Нет, он такого не делает. Почему? Потому что Евангелие, как и вся Библия, вдохновлена Святым Духом. Евангелие, как и вся Библия, вдохновлена Богом. И это абсолютно честная книга. Про Иова, как и про его друзей, мы читаем с вами абсолютно честно. Я думаю, что сегодня у нас не будет возможности с вами еще побеседовать в конце эфира. Сейчас осталось буквально 5 минут. У нас... Я почитаю еще некоторые ваши комментарии. Потом мы послушаем и почитаем вместе Священное Писание. И завтра уже продолжим отвечать на ваши письма. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Это группы по страницам Библии. Пишет Артур Сомов. «Как всякую вещь можно узнать, только ближе подойдя к ней, так и Бога узнаешь только, когда приблизишься к Нему. А приблизиться к Богу можно только добрыми делами. И чем больше приучает себя человек к доброй жизни, тем ближе узнает он Бога». И дальше он пишет, чем больше узнает Бога, тем больше любит людей. Одно помогает другому. Начинается на самом деле все, вот еще с чего, Артур, что мы можем делать добрые дела, когда Бог преображает наше сердце, когда Бог меняет нас. Мы можем делать добрые дела, когда Христос спасает нас. Первое действие — это действие Бога, это действие Божьей благодати. Вот Он своей Божьей благодатью нас спасает, наше сердце начинает меняться, и тогда действительно правильно все то, о чем вы написали, да? Но если обычный человек говорит, я хочу приблизиться к Богу, и я буду делать добрые дела, ничего не получится. Получится попытка получить спасение по добрым делам. Ничего общего с Священным Писанием в таком спасении нет. Первое и главное дело сделал для нас Христос, когда Он умер на Голгофском кресте. Дух Божий живет в нас, когда мы каемся перед Ним, когда мы приходим к Богу, когда мы обращаемся к Богу, когда мы говорим Богу, Боже, прости меня. И вот тогда начинается новая жизнь. Кстати, по поводу новой жизни, очень хороший тут комментарий от Так. Сейчас, нет, давайте мы к этому подойдем. Вот еще что. Анатолий пишет. Просить Бога о вещественном, о деньгах, о славе, о здоровье, об избавлении от врагов и, так, и тому подобного нельзя. Потому что в то же самое время другие люди могут просить о противоположном. Главное же, нельзя потому, что в вещественном мире нам дано все, что нам нужно. Молитва может быть о том, чтобы Бог помог нам жить духовной жизнью. Такой жизнью, при которой все, что случается с нами, все было бы нам на благо. Класс, пишет наш участник, наш слушатель Анатолий. Значит, смотрите, какая история. Здесь нет. И вот почему нет. Давид просит об избавлении от врагов. Причем просит неоднократно. Бог его за это не осуждает. А апостолы просят о защите. Бог дает ученикам защиту. Так что вполне можно просить о вещественном тоже. Другое дело, чтобы это вещественное не заслоняло для нас Бога. И вот тот комментарий, к которому я хотел подойти. Артур это пишет опять. Артур Сомов. Если вера учит тому, что надо отказаться от этой жизни для жизни вечной, то это ложная вера. Нельзя отказаться от этой жизни для жизни вечной. Потому нельзя, что вечная жизнь уже есть в этой жизни. Вот. И вот это в точку. Обратите, пожалуйста, на внимание на слова Христа. Имеющий сына имеет жизнь. То есть не говорится «будет иметь», не говорится «возможно, получит», а не говорится «вот имеет надежду на жизнь». Очень просто. Имеющий сына имеет жизнь. Бог дал нам жизнь уже сейчас. Вечная жизнь — это не то состояние, которое наступает после физической смерти. Это так себе представляют. Но это, конечно, не так. Вечная жизнь — это то состояние, в котором живет верующий уже здесь, уже сейчас. А да, эта жизнь еще не вполне исполнилась. Да, эта жизнь еще не вполне совершилась. Да, есть моменты, которые напоминают нам, и этих моментов, кстати, очень много, которые напоминают нам о том, что мы продолжаем жить в этом мире. Есть испытания, с которыми мы продолжаем сталкиваться. Но есть радость, есть удовлетворенность в Боге, есть личное общение с Богом, есть что-то такое, что нам с вами говорит о том, что вот, да, оно уже сейчас, ты не здесь, ты еще не в вечности, но вечность, она ведь не там, за тем, что многие называют там, за могильной чертой. Она начинается уже здесь. Это как человек, положение которого изменилось, ну, допустим, человек получил гражданство другой страны, но продолжает жить в той стране, где жил раньше. Он уже имеет другое гражданство, он уже имеет будущее, он уже имеет определенные привилегии, если это гражданство их дает. Хотя пока еще его окружение не сменилось. Вот мы с вами сегодня имеем гражданство в небесах. И даже при том, что пока еще продолжаем жить на этой земле. Вот с этим пониманием давайте читать сегодня книгу Иова, и завтра будем дальше читать ваши комментарии. А пока давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и приходим к Тебе сейчас, и благодарим Тебя за то, что Ты уже сейчас преображаешь нас, уже сейчас работаешь, действуешь в нас, уже сейчас хранишь нас, уже сейчас защищаешь нас, уже сейчас пребываешь с нами. Наставь нас, Боже, и научи нас. Молим Тебя об этом во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии», 583-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге Иова. Мы с вами читаем первый ответ Иова первому из его друзей, Элифазу. Вы помните, с чего начал Элифаз? Элифаз фактически говорит две вещи. Во-первых, он делает богословское наблюдение. Он говорит, Бог никого не наказывает без нужды. Бог никого не наказывает, если этот человек не согрешил. Серьезно, значит, соответственно, ты, Иов, согрешил. Причем согрешил ты реально очень серьезно. Потому что если бы это было не настолько все плохо, такого серьезного наказания на тебя бы не было. Более того, Элифаз предполагает, что Иов скрывал свой грех. То есть вот мы-то про тебя ничего не знали. Мы думали, что ты белый и пушистый, а ты оказался таким страшным грешником, что вот Бог с тобой так разбирается. Так что, пожалуйста, найди свой грех и вот приди к Богу. Элифаз думает, что это что-то объясняет. На самом деле это, конечно, ничего не объясняет. И мы с вами, читатели, уже знаем, что произошло в небесах, мы знаем, почему вся эта история начинается. И в прошлый раз, кстати говоря, я предупреждал вас, да и себя тоже, от быстрых и поспешных суждений, когда нам кажется, что мы понимаем, почему что-то происходит с человеком, и нас прямо распирает от необходимости, которую мы ощущаем. Сказать ему все, что мы думаем, вот в этих случаях очень важно остановиться. И еще одна вещь, на которую ссылается Элифаз, это его видение, его духовный опыт. Но мы с вами обратили внимание на то, что здесь, конечно, гора родила мышь, потому что подход к этому изложению видения такой очень длинный, очень витиеватый. И страшно становится, когда ты это читаешь. Но потом, в результате всего этого подхода, Элифаз высказывает совершенно банальную мысль, которая на самом деле понятна была бы любому и без такого видения. Элифаз – голос опыта. И далеко не всегда этот голос опыта нужно слушать. Голос опыта бывает полезным, и в словах Элифаза есть действительно немало правильных истин. Только Элифаз, как мы уже говорили, не понимает ни Бога, ни Иова, ни самого себя. И вот Элифаз продолжает свою беседу, 5 глава, 7 стих. «Но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх». Опять-таки, это очевидно, с этим не стоит спорить. Просто возьмите газету или откройте какой-нибудь новостной сайт и прочитайте о том, как страдают люди и что происходит вокруг. Очень редко бывают реально хорошие новости. Но иногда журналисты пытаются фильтровать и публиковать побольше хороших новостей. Но ради этого действительно им приходится много всего перелопачивать, потому что плохих новостей действительно немало. Все мы проходим через беды. Беды, конечно, бывают разные, но между ними есть немало общего. И никто не застрахован от беды, никто не защищен от беды. И вот слово «сострадание» как раз и означает умение страдать вместе. Элифазу этого сострадания как раз не хватает. Он приходит и готов учить, он приходит, готов что такое объяснять, хотя никаких объяснений, конечно, никому от него не надо. Да, приходят неприятности, приходит беда, и они как искры летят вверх прямо по законам физики. Есть законы физики, которые описывают наш материальный мир, и есть духовные законы, которые описывают мир духовный. И при этом нужно отметить, что для грешного человека тоже нет мира. То есть и праведный человек тоже страдает, и праведный человек не застрахован от беды. Мир, которого мы так ищем, состоит не в отсутствии страдания, а в присутствии Бога. Вот не то, чтобы не было страданий. Уберите страдания, тогда будет мир. А в том, что присутствует Бог, и тогда приходит мир. Кстати, страдания порою приходят в результате нашего глупого, неразумного выбора. И мы иногда сами этого не осознаем. женщина говорит: «У меня муж алкоголик, это мой крест». Знаешь что, честно, это не твой крест, это твой выбор. Как оценить этот выбор? Подумай сама. Я иногда спрашиваю этих людей: «Ну а вот когда вы только начали встречаться, он выпивал?» Ну, я говорю: «Ну, бывало, конечно, но не так же все было серьезно. Вот теперь это крест». И я говорю: «Теперь крест, а тогда что было?» Она говорит: «А тогда была любовь». Я допускаю, что тогда был неправильный выбор, но вы его сделали. Вы сами сказали человеку «да». Понимаете, крест – это то, что вы берете и несете с радостью, а не по принуждению. Ваш крест невозможно просто на вас взвалить. Иногда беда бывает таким образом последствием нашего выбора. С другой стороны, иногда беда бывает наказанием со стороны любящего отца. Да, это действительно существует, это бывает, потому что кого Бог любит, того и наказывает. Помните об этом? Именно так было, например, в жизни Моисея. Он проходил немало испытаний, он прошел 40 лет в пустыне. Это было воспитание, которое дано было Богом. Тут, кстати, слова «испытание» и «воспитание» похожи, и эта похожесть помогает разобраться в их смысле. И еще иногда беда бывает нужна для того, чтобы научить нас терпению и доверию Богу. Ну и также иногда беда приходит, потому что Бог пытается нас, если хотите, зашкурить или отполировать. Иов еще подойдет к этой мысли, и мы с вами подойдем к этой мысли в книге Иова. И вот эта полировка обычно состоит в том, чтобы мы устремились к Нему. Наш характер меняется, и мы начинаем стремиться к Богу. Так что для бед в жизни Божьего дитя есть немало причин. Ничего нового Элифаз таким образом не говорит. 8 стих и дальше. Элифаз продолжает: «Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу». Вот как будто Иов не знает, да? Замечательное такое учение, как будто Иов не в курсе. 9 стих. «Который творит дела великие и неисследимые, чудные без числа, дает дождь на лицо земли и посылает воды на лицо полей, униженных поставляет на высоту, и сетующие возносятся во спасение. Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия». Элифаз говорит, что Бог верен, и Бог благ, и Бог справедлив. И все это правда. Но все это не отвечает на вопрос Иова. Элифаз – мастер отвечать на вопросы, которые никто не задает. Ну, в данном, по крайней мере, случае, в данном контексте. Я вижу, как это похоже на некоторых из нас, порой на меня тоже. Есть вопросы, на которые нам удобно отвечать. И вместо того, чтобы ответить на то, о чем нас на самом деле спрашивают, мы говорим о том, про что нам удобно говорить. Причем, конечно, Элифаз говорит много полезных и правильных вещей. Только не в этом контексте, не для этой ситуации. Я перейду сразу к 17 стиху. «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание Вседержителева не отвергай, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют». Интересная тут история, потому что Иов пока не видел, вот в этой своей ситуации он не видел, как руки Божии врачуют. Но обратите также внимание на то, что Элифаз говорит эти слова как личный упрек Иову. То есть ты страдаешь, ты не принимаешь этих страданий, ты, вообще говоря, сам виноват. В данном случае это такой топорик в сердце Иова. То есть вот ему и так плохо. а ему делают еще больнее. Есть люди, которые говорят вроде бы правильные вещи с определенностью и уверенностью, хотя не имеют ни малейшего права говорить такие вещи. 19 стих. «В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло». 7 – это число полноты, то есть Бог спасет тебя во всех случаях. И дальше перечисляются конкретные ситуации. 20 стих. «Во время голода избавит тебя от смерти, и на войне от руки меча, и от бича языка укроет тебя, и не убоишься опустошения, когда оно придет. Опустошению и голоду посмеешься, и зверей земли не убоишься, ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою. И узнаешь, что шатер твой в безопасности, и будешь смотреть за домом твоим, и не согрешишь». Давайте остановимся. Опять Элифаз говорит много правильных вещей, вроде бы. Но в этой ситуации вокруг Иова нет врагов, нет завоевателей. Его главная проблема в данном случае не проблема голода, не проблема жажды. Кстати, и шатра или дома у него тоже нет. Просто на самом деле Элифаз уязвляет Иова. Есть люди, которые и вам будут пытаться причинить раны. Иногда осмысленно, а иногда нет. То есть они это делают совершенно неосознанно. Есть у меня одна знакомая, которая периодически хочет меня воспитывать. Но делает она это так, что становится незаслуженно больно. И я иногда прошу Господа, я говорю: «Господи, не дай этой женщине уязвить меня своим языком. Вот сохрани меня от ее языка». 25 стих. «И увидишь, что семя твое многочисленно, и отрасли твои, как трава на земле. Войдешь во гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время». Вот опять все очень красиво. И отчасти он даже отвечает на вопрос Иова. Помните, Иов хотел умереть. Элифаз ему как бы говорит: «Ну, ты умрешь, но в свое время, и все будет очень хорошо». Вот как оно будет хорошо? Вот почему оно будет хорошо?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двадцать седьмой стих, Элифаз завершает свою речь: «Вот что мы дознали, так оно и есть. Выслушай это и заметь для себя». Как вам такая концовочка, а? Вот, заметь, заруби на носу. И Иов начинает отвечать Элифазу, он восклицает в горечи, восклицает, отвечая человеку, который никак ему не помог. Первый стих. «И отвечал Иов и сказал: „О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое, оно верно перетянуло бы песок морей, оттого слова мои неистовы“». То есть Иов напоминает ему совершенно очевидную вещь. «Мне не передать тебе, как я сейчас страдаю». Иов ему напоминает, что: «Слушай, Элифаз, ты тут мне философию рассказываешь, красиво говоришь, а я помру сейчас». Один мой знакомый любит повторять: «Во Христе ответ на все вопросы». Я ни в коем случае не хочу показаться сейчас непочтительным по отношению ко Христу. То, что я сейчас скажу, не о Христе, а о моем знакомом. Ты к нему приходишь и говоришь: «Слушай, вот у меня тут такая проблема. В банке кредит взял. Отдавать нечем». Во Христе ответ на все вопросы. У меня тут такая проблема. Вот соседи залили и ремонт не хотят делать. Во Христе ответ на все вопросы. И думаешь, сколько можно? Прежде чем сказать «во Христе», ты готов хотя бы выслушать вопрос? Если вопрос о том, как получить спасение или как возрастать в христианской жизни, то ответ, конечно же, «во Христе». Но если вопрос о том, стоит брать кредит в банке или нет, или о том, что делать с соседями, которые тебя залили, а ты только что ремонт сделал, или о том, какую кашу варить на завтрак, то простите меня, пожалуйста, ответ явно не во Христе. Элифаз благочестиво говорит, даже не выслушав. В общем, по жизни надо сначала разобраться, понять, каков вопрос, ну и уже потом на этот вопрос отвечать. Именно это пытается донести до нас Иов. Он говорит, что действительно печалится, он действительно скорбит. И его печаль нуждается в ответе. И сказать о том, что ответ во Христе, это недостаточно, даже если правильно. Вы, прежде чем отвечать, по крайней мере, поймите, какой у меня вопрос. Поймите, о чем я спрашиваю. Иначе вы будете давать общие ответы, которые никак не помогают тому, кто с вами беседует. 4 стих. «Ибо стрелы Вседержителя во мне, яд их пьет дух мой, ужасы Божии ополчились против меня». Помните, ведь Элифаз говорит, «Не-не-не, ты приди к Богу, Он тебе поможет, вот ты только покайся перед Ним». Иов отвечает, «Я чувствую себя так, что во мне ужасы Божии. Он никак мне не помогает. Он наводит на меня ужас. Происходит что-то такое, чего я не понимаю». 5 стих. «Ревет ли дикий осел на траве? Мычит ли бык у месива своего? Едят ли безвкусное без соли? И есть ли вкус в яичном белке? До чего не хотела коснуться душа моя, то составляет отвратительную пищу мою». Иными словами, я просто живу, я вижу, что все плохо. Услышь вот это. Кстати, Иов действительно далеко не всегда был прав. Мы еще будем говорить о том, как Иов начал становиться циничным. И вот в этом нарастающем цинизме Иова на самом деле во многом вина его друзей. Да, и его собственное тоже, но и вина друзей. Он говорит, я плачу, а вы никак не сострадаете. Он говорит, мне больно, мне очень больно. А вы говорите общие слова. Рассказывают про одного политика, который как-то пошел в церковь, ну, решил он пойти в церковь. Жена его в церковь не пошла. Приходит политик домой. Жена спрашивает, о чем там пастор-то говорил в проповеди? Политик отвечает, да, о грехе. И что сказал, говорит жена? Он сказал, что он против, отвечает политик. Вот так порой мы поступаем вместо того, чтобы говорить конкретно. А дальше 8 стих. Это страшное желание Иова, но надо понимать, что оно у него есть. Просто отбиться, отмахнуться от этого желания нельзя. «О, когда бы сбылось желание мое, и чаяние мое исполнил Бог! О, если бы благоволил Бог сокрушить меня, простер руку свою и сразил бы меня! Это было бы еще отрадою мне, и я крепился бы в моей беспощадной болезни, ибо я не отвергся изречении святого». Иными словами, он говорит, «Если бы Бог убил меня, я бы это принял. Если бы только Бог это сделал. Я готов это принять из его рук». То есть фактически он говорит нам, я устал. Я не могу больше идти. 11 стих. «Что за сила у меня, чтобы надеяться мне? и какой конец, чтобы длить мне жизнь мою? Твердость ли камней твердость моя? И медь ли плоть моя? Есть ли во мне помощь для меня? И есть ли для меня какая опора? Я устал. Вот это говорит Иов. Говорит он об этом очень четко. Он говорит, почему вы этого не слышите? Почему вы это не замечаете? 14 стих. К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к вседержителю. Но братья мои неверны, как поток, как быстро текущие ручьи, которые черны от льда и в которых скрывается снег. Когда становится тепло, они умаляются, а во время жары исчезают с мест своих. Уклоняют они направление путей своих, заходят в пустыню и теряются. Смотрят на них дороги фимайские, надеются на них пути савейские, но остаются пристыженными в своей надежде. Приходят туда и от стыда краснеют. Так и вы теперь ничто. Увидели страшное и испугались. Это очень сурово, то, что он говорит им. Знаете, эта история бывает. Иов надеялся, что друзья будут сострадать. Но вместо оазиса Иов видит в этой пустыне только мираж. Иов надеялся на помощь от них, но получает лишь пустые, никому не нужные слова. В следующий раз мы с вами продолжим слушать слова Иова. Знаете, мы говорили с вами о том, что Иов действительно все потерял. В нашей современной жизни у нас есть очень многое. У нас есть гаджеты, о которых наши родители даже мечтать не могли. У нас есть приборы, у нас есть приспособления, у нас есть всемирные сети. У нас есть действительно многое. Однако мы не приблизились к решению проблемы страдания. Мы не приблизились к решению проблемы зла. Человек страдает сегодня с мобильным телефоном или даже несколькими телефонами и несколькими гаджетами. Ровно так же, как 100 или 200 лет назад, или даже 20 лет назад страдал без этих гаджетов. Я не знаю, что происходит в вашей жизни сегодня. Я не знаю, что происходит сегодня в жизни близких вам людей. Я хочу предупредить и себя, и вас. Да, ко мне это тоже относится. Я тоже веду передачи, я тоже общаюсь с людьми, я тоже занимаюсь пасторским служением. Некоторые вопросы бывает очень трудно выслушивать. На некоторые страдания бывает очень трудно смотреть. С некоторыми людьми бывает очень тяжело общаться. Сострадание, настоящее сострадание, а не пустой треп. Это работа души, которая требует действия Святого Духа. Иначе она просто невозможна. Так вот, готовы ли вы просить Бога о силе для того, чтобы сострадать? Пустые разговоры никому не помогают. Помочь может только Бог. Готовы ли вы просить Его, чтобы Он действовал через вас? Готовы ли быть Ему послушными и идти до конца вместе с теми, кто страдает рядом с вами? Я сейчас даже не о том, что идите и помогайте. Понимаете, в некоторых случаях можно не помогать. И даже лучше не помогать, чем помочь вот так, как начинают помогать эти ребята. Но не помогать или воздержаться от помощи – это лишь временное решение. Готовы ли вы просить Бога, чтобы Он научил вас, как помогать? Как сострадать, то есть страдать вместе, указывая при этом на выход, который дает сам Бог? В следующий раз продолжим об пока всего доброго. Да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.